Добро пожаловать на наши рок-посевы. Мы с вами как-то прикалывались над фразой «как доказали ученые», поскольку этими словами в газетках часто предваряют всяческую чушь. Но на этой неделе мне приходится начать именно с этой тирады. Действительно, ученые доказали, что овцы, а также их друзья, бараны, вовсе не так тупы, как это утверждает народная поговорка. Оказывается, средняя овца запоминает и узнает до 50 человеческих лиц, а уж бараньи из родного стада помнит, ну, практически все. И тут я вас хочу спросить, а может ли человек этим похвастать? Знает ли чабан всех своих овец в морду? Или они все для него на одно лицо, как китаец для русского или русский для китайца? Или, если переходить в нашу область, как рок для любителей оперы или как опера для любителей рока. Кого тут бараном называть, обзывать, непонятно. Ведь каждый из нас молодец против рок-н-ролльных овец, а против оперного молодца он и сам овца. Заглянем в рок-хронику. 20 ноября, 40 лет назад, в 61 году, Боб Дилан впервые пришел в студию на запись своего первого альбома. 23 ноября. Дата хоть и не наша, но помнить ее надо. В 63 году был убит американский президент Джон Кеннеди. 23 ноября также день рождения у Тины Уэймут из Talking Heads. Она родилась в 50-м году, и, стало быть, трагические события 63-го года произошли в тот день, когда ей исполнилось 13 лет. 24 ноября, 10 лет назад, 24 ноября 1991 года, в возрасте 45 лет от СПИДа, умер вокалист Queen Фредди Меркьюри. Вечная ему память. Тиражи компакт-дисков, выпускаемых в Отечестве, растут. Еще недавно, скажем, 25 тысяч считались хорошим показателем. Сейчас подавай 50, а то и 75 тысяч. Но все равно, господа, такими темпами Америку мы не перегоним по производству музыкальной пластмассы на душу населения. Ибо успешная пластинка там расходится по 400 тысяч за одну неделю. 366 тысяч копий нового альбома «Invincible» Майкла Джексона выдвинули пластинку на первое место в американском билборде. По случаю такого успеха к Джексону пытаются пробиться журналисты, но без успеха. Друг Джексона Юрий Геллер, тот, который железо гнет на чистой силе воли, сообщил, что Джексон обратился к врачам и сдавал анализ на сибирскую язву. Чувствует он себя отвратительно. Слабость, тошнота, жжение в груди – затрудненное дыхание, в горле колет и щипет, глаза жжет, постоянный кашель, страшная усталость, словом, будто тормозной жидкости напился. Но не пьет Джексон тормозную, хотя она у них там, в Америке, повкуснее нашей. Он вообще ипохондрик. Помните его появление на людях в марлевой хирургической повязке на лице? А теперь ему страшно втройне за себя и за двоих своих детей. «Я почту вообще не открываю», — сказал Майкл. «Ничего не хочу открывать. Думаю только о детях». Конец цитаты. Детям, между прочим, в школу пора идти. Но послать своих единственных драгоценных каким-то баловникам, которые, может быть, и руки сегодня утром вымыли кое-как, да еще, глядишь, чихнуть могут, это уже свыше сил заботливого папаши. «Я им прямо на своей земле компьютерную школу построю», — говорит Джексон. Любопытно, что обоим отпрыскам он дал свое имя и фамилию. Сына зовут Принц Майкл Джексон, а дочь Парис Кэтерин Майкл Джексон. С такими именами действительно в школу лучше не ходить. Засмеют и защипают. Известно, что учение готовит человека к жизни. Чем больше у него образования, тем легче ему потом работу найти. Но, с другой стороны, образование стачивает личность, нивелирует, так сказать, природный талант. Сам Джексон в учебных заведениях брюки не просиживал, до многого дошел своим умом, отсюда и самобытность. Вспоминает, что на записях пластинки «Off the Wall» Майкл Джексон пускался в долгие дискуссии с продюсером Куинси Джонсом о сравнительных достоинствах французской и английской системы образования. Во французском бакалавриате ему нравилась свобода и обязательное преподавание философии, а в английской – четкая специализация. Эти дискуссии обошлись пластиночной фирме в копейку, поскольку велись в дорогое студийное время. Мало кому известно, что Майкл Джексон изучал средневековый английский и даже было чуть степень по нему не получил. Он также увлекается геологией и ботаникой и считает, что сможет стать хорошим учителем для своих детей. В далекие застойные времена с каждого концерта и с каждого ресторана в Российское управление авторских прав поступала рапортичка исполняемых песен. Такие данные стекались со всей страны. Как говаривал мой приятель, автор спит, а ему с Дальнего Востока летит пятерочка. Действительно, тогда авторы популярных произведений зарабатывали вполне прилично. Но не заполняет никто ныне рапортичек, и охрана авторских прав отброшена на несколько веков назад к татаро-монгольскому игу. И вот в той же заокеанской державе уже распределяют не просто авторские, а авторские с цифрового вещания. Сюда входит интернет, кабельное и спутниковое телевидение. Со всех этих организаций обычно деньги получали пластиночные фирмы. Они, так сказать, снимали с этого удоя положенные им сливки, остальное платили авторам и музыкантам. Теперь появилась новая организация – Sound Exchange. Она отслеживает вещания и собирает авторские, выплачивая авторам и исполнителям напрямую. Например, недавно в октябре за квартал выплатили больше 5 миллионов долларов. Помните фильм «Полет над гнездом кукушки»? Он был поставлен по одноименному роману. Его автор Кен Кейси, один из зачинателей движения хиппи, а также влиятельная фигура в ранней американской поп-музыке, умер 10 ноября в возрасте 66 лет от рака печени. Кейси считается одним из отцов-основателей психоделии. Он заложил основание, на котором выросли потом поздние структуры – кислотный рок, Acid House, все эти группы от Grateful Dead до Super Furry Animals. Еще в 64-м на литературные заработки Кейси купил старый школьный автобус, разрисовал его психоделическими картинками и отправился в путешествие по Америке, пропагандируя ЛСД. Эта субстанция в ту пору еще не была объявлена вне закона. С ним поехала группа приятелей-киношников, музыкантов. За рулем сидел некий Нил Кассиди, которого Джек Керуак в своем знаменитом романе «On the Road» вывел под именем Дина Мориарти. Сын писателя рассказал также о смерти отца. Стоял отличный день, он чувствовал себя хорошо, погулял, прилег на крыльцо, посмотрел в небо и тихо умер. «Не ходи по косогору, сапоги стопчешь», — предупреждал Козьма Прутков. «Господа, когда вы моетесь под душем, помните, что бока ванны покаты, и, наступая на них мыльною ногою, можно крепко привариться об железяку». Именно это и произошло с Озиком Осборном. Он сильно ударился ногой и заработал трещину в кости. Сам того не зная, еще целую неделю выступал с концертами. Теперь вот остаток американских гастролей Ози Осборну пришлось отменить. И, наконец, сэр Пол Маккартни в тот страшный день 11 сентября был в Нью-Йорке и своими глазами видел пожар в башнях ВТЦ. И надо ж так случиться, что два месяца спустя, 12 ноября, он со своей невестой на самолете «Конкорд» подлетал к Нью-Йорку и через иллюминатор увидел еще одну катастрофу – крушение самолета American Airlines. А летел он рекламировать свой новый сингл «Freedom», посвященный жертвам 11 сентября. Произошедшее нашего знатного сера не испугало. Во всяком случае, вида он не показывает и от дальнейших полетов отказываться не собирается. На этом рок-хронику закончим, вернемся к нашему рассказу. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend. You're rocking backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. руках у меня оригинальный, то есть первоизданный виниловый альбом Сида Барретта «The Madcap Loves». Безумец смеется. Фирма EMI, лейбл Harvest, 1969 год. На зернистой черно-белой фотографии полуголый Сид в идеальной позе лотоса. На конверте сверху объемно в цвете сфотографированы три предмета – слива, апельсин и коробка спичек. Значение этих трех невинных вещей до сих пор было известно только посвященным из внутреннего круга, но сегодня к ним примкнем и мы. Однако по порядку. Жизнь человеческая – это непрестанное познание себя, путешествие первооткрывателя. Как говорится, в детстве игрушек мне не покупали, я играл с тем, что было. Постепенно, когда его, скажем, тошнит, человек открывает, что у него есть еще и желудок, когда кашляет, что есть легкие, потом, если начинает пить, не дай бог, узнает, что у него есть еще и печень. Добирается он, в конце концов, и до мозга, и до его необыкновенных способностей. Примерно в этой стадии летом 65-го года и находился Сид Барретт. Тем летом он пытался примкнуть к сипайской секте Сант-Мат, но не прошел собеседование. Его друга, художника Сторма Торгессона, приняли, а Сида нет, и он был очень удручен. Через 3 года Торгессон основал свою дизайнерскую фирму Hypnosis, которая, среди прочего, и сделала обложку для этого сидовского альбома «The Madcap Loves». Но к этому мы еще вернемся. В августе с Дэвидом Гилмором и несколькими приятелями поехали на машине на юг Франции. План был зарабатывать на жизнь игрой на улице. Но в элегантном Сен-Тропе, этом гнезде буржуазного этикета, выходки английских музыкальных анархистов терпеть долго не стали. Всю компанию забрали в кутузку, в участок, на допрос. Слава богу, что при обыске еще не нашли ничего. А вполне могли бы. Летом того года ребята начали экспериментировать с наркотиками, особенно с модной тогда лисергической кислотой ЛСД. Наркотик вскоре запретили, но в тот год ЛСД еще ходил свободно. Штука вообще опасная, и даже незначительное превышение дозы может привести к необратимым последствиям. В первый год поторчать собрались у приятеля в саду. ЛСД принесли в жидком виде, в бутылке. На столе разложили рядами кубики рафинада, на каждой капали по 2 капли. Но ЛСД сразу же стал впитываться через кожу рук, а кое-кто и пальцы тайком облизывал. Поэтому вскоре стало непонятно, на какие кусочки накапали, а на какие нет. И решили начать сначала. Во время кайфа под ЛСД, вспоминает Торгессон, внимание человека сосредотачивается на одном предмете. Сид положил перед собой сливу, апельсин и коробку спичек, и 12 часов подряд сидел, глядя на них в невыразимом восторге. Для него слива была планетой Венера, апельсин был Юпитером, спичечный коробок был его космическим кораблем, и Сид вышел в открытое пространство, без начала и конца, как космонавт Леонов. И вдруг Венера исчезла. Кто-то, вдохновившись сливой, взял да и съел ее. Сид на несколько минут был в полном шоке, и только сообразив, что произошло, широко ухмыльнулся. Понятно, что путешествие Сида в космос было наркотической галлюцинацией, ибо тело его продолжало оставаться в Кембриджском саду. Но эта способность мозга создавать реальность из ничего, а главное — желание увидеть этот роскошный обман, и легло на обложку пластинки в виде 3 предметов несказанной красоты — сливы, апельсина и коробки спичек. This is a story about a girl that I knew. She didn't like my songs and that made me feel blue. She said a big band is far better than you. She don't rock and roll. She don't like it. She don't do the stroll. Well, she don't do it right. Well, everything's wrong and my patience was gone when I woke one morning and remembered this song. Kinda catchy. I hope that she will talk to me now and even allow me to hold her hand and forget that old band. I strolled around to her pad. Her light was off and that's bad. Her sister said,
that my girl was gone. But come inside, boy, and play, play, play me a song. I said, yeah, here I go. She's kinda cute, don't you know that? After a while of seeing a smile, I knew we could make it in style.
Первый кислотный трип, как говорят на Западе, случился у Сида в 19 лет. Но к тому времени у него за плечами было уже 2 года конопляного дыма. К 20 годам он попробовал героин. ЛСД, однако, осталось у него любимым средством ухода от капиталистической действительности. Поздние исследования ЛСД показали, что в первые часы после его приема часто возникают необъяснимые вспышки ярости. Друзья хорошо помнят именно, что произошло или происходило это с Сидом. Мать Сида была женщиной либеральной и списывала выходки сына на молодость, поскольку внешне чадо выглядело совершенно нормально. Ну, разве зрачки чуть расширены, и глядит он при этом как-то слишком пристально. Из авторитетных источников, можно сказать, из первоисточников, я знаю молодежное выражение «шнурки в стакане». Это значит, что родители дома, и что повеселиться на этот раз не выйдет. Летом 65-го, когда у кого-нибудь из стакана исчезали шнурки, скажем, уезжали в гости или в отпуск, то весь музыкальный коллектив немедленно собирался, чтобы принять заветные капли. Сторм Торгерсон носил с собой кинокамеру и любил снимать друзей, когда под кайфом те пытаются играть в футбол, ходят вверх ногами на руках или носятся голышом. Получалось смешно. Лет через 20 из домашних архивов вынули ленту, на которой 19-летний Барретт, явно не в себе, с ног до головы одетый во все черное, таинственно бродит по заброшенному меловому карьеру. Это, так сказать, и есть истоки готического рока за 25 лет до его появления. Жизненным принципом Сида Барретта, своеобразной мантрой, которую он без конца повторял, было выражение «no rules» — «нет правил». Я вообще часто задумывался, отчего эта молодежь хулиганит и зачем вообще природе нужна молодая шпана. И пришел к выводу, что без отрицания ценностей и принципов старших молодым не создать было бы собственных принципов и ценностей, без чего, сами понимаете, остановилось бы всякое общественное развитие и прогресс. Условно говоря, созидание появляется из разрушения, как жизнь из смерти. Надо сказать, что группа выступала тогда под разными названиями. Pink Floyd был лишь одним из них, хотя использовали его все чаще и чаще. В феврале 66-го Pink Floyd впервые выступили в клубе Marquee в лондонском Сохо на событии, которое называлось Spontaneous Underground – «Спонтанное подполье». «Кто будет там?» – говорилось в приглашении. «Поэты». Певцы, американцы, гомосексуалисты, 20 клоунов, джазовые музыканты, один убийца, скульпторы, политики и девушки, не поддающиеся описанию. Аудитория развлекала там сама себя. Донован, например, пришел загримированный красным под Клеопатру и под аккомпанемент 6 ситар и барабанов конго сочинял песни экспромтом, прямо тут же на ходу. Какая-то девушка в белых колготках играла прелюдию и фугу Баха в сопровождении африканских барабанов. Но больше всех воды намутили, конечно, Pink Floyd. Выкрутив усилителя на десятку, они заполняли помещение какими-то ползучими слоями звука, набегавшими как морские волны. Среди присутствовавших были два взрослых дядьки – Питер Дженнер и его партнер Эндрю Кинг. Дженнер преподавал тогда в Лондонской школе экономики и по просьбе знакомого продюсера искал психоделическую группу. Эндрю Кинг, наоборот, музыкой не интересовался, но твердо для себя вывел, что наилучшим способом стать модным и богатым – это быть менеджером рок-группы. С этой целью он уже создал свою фирму «Black Hill Enterprises». Pink Floyd подходили им по всем статьям. Как ни странно, в этот момент будущие наши знаменитости были на грани развала. Концерты были редки, оборудование старое, любительское, не было у них ни агентов, ни менеджеров, ни пластиночной фирмы и надежд, собственно, никаких. «Ничего, ребята», — сказал им Питер Дженнер, — «вы еще станете известнее самих Beatles». Вот это самое выражение «bigger than the Beatles» было тоже своего рода заклинанием, мантрой всех многообещающих менеджеров, которые много обещали, соблазняя самой заветной, самой высокой и самой желанной вершиной. И вот на этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, BBC.
Lost in the world.